Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 марта, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Компания «Росукрэнерго» обратилась в Стокгольмский суд с исками против «Нафтогаза Украины». Военные против правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». Как в Америке ищут выход из финансового кризиса. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также новости экономики и культуры. Рубрика «Сегодня в Америке». Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Компания «Росукрэнерго» подала в Стокгольмский суд два иска против «Нафтогаза Украины». В «Росукрэнерго» утверждают, что «Нафтогаз» не позволял выполнять контрактные обязательства перед Европой, чем, цитата, «нанес компании убытки». Общий долг «Нафтогаза» перед «Росукрэнерго» в компании оценивают в 600 миллионов долларов. Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. Ну, напомню, что эта история началась еще 19 января, когда после переговоров премьеров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко были подписаны украинско-российские газовые соглашения. Они, в частности, предполагают переуступку «Нафтогазу» долга «Росукрэнерго» перед «Газпромом» в виде находящегося в украинских подземных хранилищах газа, его объем 11 миллиардов кубометров. На прошлой неделе более 6 миллиардов кубометров этого газа были растаможены по требованию премьера Тимошенко в пользу «Нафтогаза». Однако президент Виктор Ющенко и подконтрольная ему служба безопасности Украины встали на сторону «Росукрэнерго», как говорится, защищая частную собственность совладельца этой посреднической компании, украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В минувшую среду спецслужба штурмовала офис «Нафтогаза», там искали документы относительно этой сделки. Транзитный газ был выкуплен украинским правительством по заниженной цене, как теперь выясняется, и часть этого топлива действительно предназначалась потребителям Европы. Вся эта история может привести к громкому международному скандалу. Давайте послушаем мнение по этому поводу украинского политолога Андрея Ермолаева.
Это уже проблема не только внутренних украинских коллизий, коррупции, сомнительности этих сделок, но это уже и проблема энергетической безопасности целого региона. Вот уровень, на котором сейчас обострились проблемы, которые вроде бы ограничены только газом и доходом от газа. На самом деле комбинация куда сложнее и жестче, и в этой ситуации подрывается уже не только реноме, но подрывается уже и сфера безопасности Украины. Кто за это будет отвечать? Правительство считает, что все делает правильно, но вот только, на мой взгляд, здесь есть все признаки не только внутриукраинской, но и международной коррупции. Странная история с «Росукрэнерго», а ведь 50% этой компании принадлежит российскому монополисту. Насколько мне известно, судя по сообщениям прессы, представители «Газпрома» постоянно участвовали в сборах компании, принимали участие в решениях, связанных со стратегированием этой компании, с ее прибылью. Поэтому фокус на господине Фирташе, мне кажется, связан скорее с определенной такой спекулятивной игрой. К сожалению, с участием Москвы.
Михаил, по решению Шевченковского районного суда Киева, расследование этого газового дела на Украине приостановлено ориентировочно до 17 марта. В службе безопасности Украины заявили, что если они не получат материалы о растамаживании газа «Росукрэнерго», то спецподразделение СБУ «Альфа» может появиться и в кабинетах украинского правительства. Михаил?
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Правозащитные организации «Солдатские матери Петербурга» заявляют, что в последнее время к ним участились обращения солдат. К примеру, недавно в правозащитную организацию обратились не только солдат, но и родители военнослужащих воинской части из Пскова. Они рассказывают о бедственном положении ребят, которые находятся на учениях в районе станции «Владимирский лагерь». Живут в палатках, сообщается, ноги постоянно мокрые, спят мало, все это в сочетании с большими физическими нагрузками. Но самое тяжелое испытание, пишут родители военнослужащих, это голод, который постоянно испытывают солдаты. В то же время в суд против организации «Солдатские матери Петербурга» на прошлой неделе обратился военный комиссар Красногвардейского района Петербурга. Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Военный комиссар Красногвардейского района написал в своем иске к солдатским матерям Петербурга, что в результате их действий он потерял сон, аппетит и интерес к жизни, на основании чего он требует от правозащитников возмещения в размере 50 тысяч рублей. Между тем, вина правозащитников состоит только в том, что они требовали от врачей призывной комиссии, чтобы те работали добросовестно, чтобы призывной пункт имел изолированное помещение вне стен военкомата и чтобы для призывников их родителей и доверенных лиц тоже было место, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
У нас есть одиозный Красногвардейский район, и призывники что-то из окон выпрыгивают, и несколько лет назад начальника второго отдела посадили, и кроме того, там масса других нарушений, и призывная комиссия находится на территории Министерства обороны на третьем этаже. Обо всем этом мы писали и просили навести порядок. Председателю призывной комиссии, губернатору писали, городской призывной комиссии, командующий Ленинградским военным округом, главвоенный комиссариат, это территория Министерства обороны и так далее. И, кстати, у нас еще там были судебные истории, когда заведомо молодому человеку, который состоит на учете у психиатра с детства, ему просто выдали повестку в армию, признали его годным. И только в суде нам пришлось доказывать обратное.
Один суд солдатские матери уже проиграли. Тогда иск подавала воинская часть 3727, тоже о защите чести и достоинства и деловой репутации, поскольку правозащитники обвинили военных, что солдат в этой части продают в сексуальное рабство. По иронии судьбы, именно на минувшей неделе к солдатским матерям пришли судебные приставы взыскивать с них 16 тысяч рублей, которые суд обязал их выплатить в качестве компенсации. Но на этот раз шансов выиграть суд у правозащитников гораздо больше, считает юрист организации Виктор Андреев.
У нас есть очень много доказательств нарушений в этом военном комиссариате Красногвардейского района. Очень объемные у нас доказательства. Во-вторых, военный комиссар ссылается на то, что мы распространили сведения, которые порочат его честь и достоинство в заявлении в адрес командующего войсками Ленинградского военного округа. Но что само по себе абсурдно, так как это наше законное право на обращение в государственные органы. Даже если сведения в дальнейшем не подтверждаются, то мы не можем нести за это ответственность, так как у нас была добросовестная цель.
На первое судебное заседание не явился сам истец. Второе назначено на 16 марта. Между тем, лавина жалоб со стороны солдат и их родителей не прекращается, говорит Элла Полякова.
Обращения-то полно, и они вопиющие все. Это и массовая голодовка солдат ВДВшных в Курской дивизии, Владимирский лагерь, когда 2000 солдат выброшены на учения, и их даже не кормили, у них массовое заболевание. 5 человек попали в больницу с пневмонией, остальные кашляли. Ну вот после нашего вмешательства там навели порядок, по крайней мере, стали их кормить. Сейчас у нас очередной сигнал с Блюхера 12. Какие-то новые дела у нас пошли. Тоже звонят мамы и говорят, что ребят не кормят. Там воинская часть ГРАУ, ракетно-артиллерийское управление.
Очень много обращений по поводу того, что заболевших солдат практически не лечат. Но это не единственное нарушение. Один из случаев, которым солдатские матери занимаются сейчас, это случай с солдатом, проходящим службу во Владикавказе. Он сирота, по его словам, в части его избивают, помогают деньги, а домашние его обстоятельства и вообще удивительные.
У него бабушка без двух ступней. Так вот, можете себе представить, провинция, она инвалид только третьей группы. Ей пенсию не надо платить соответствующую. И внука можно было отправить в армию. Мальчика сейчас мы тоже будем защищать.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина. В Японии на основной биржевый индекс Никей на сегодняшних торгах упал до самой низкой отметки за 26 лет. По разным данным, от 7 до 10 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в Уганде. На юге Афганистана при взрыве мины, заложенной на обочине дороги, погиб канадский военнослужащий. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте сегодня в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода в клубе «Артефакт». Женщины-поэты – такова тема этой программы. Обсуждают гости в студии темы «Насколько романтично быть поэтом-женщиной» и «Чего боятся мужчины таких женщин». Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Антикризисные действия администрации Барака Обамы, рейтинг нового американского президента и предостережение консерваторов – это главные темы первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через полтора месяца после прихода в Белый дом Барак Обама популярен как никогда. 67% опрошенных положительно оценивают личные качества нового президента. И хотя лишь 41% респондентов считает, что страна находится на верном пути, большинство американцев готовы дать возможность новой администрации осуществить планы стимулирования экономики, считая, что признаки улучшения появятся не раньше, чем через год. Эти приметы терпеливости избирателей тревожат некоторых республиканцев, опасающихся, что за год демократическая администрация нанесет своими действиями серьезный вред рыночной системе. Как разбудить общественное мнение? Некоторые видные республиканцы начали настойчиво говорить об угрозе социализма, нависшей над страной. На прошлой неделе мы услышали обращение к нации лучшего продавца социалистических идей, заявил сенатор-республиканец Джим Деминт, откликаясь на выступление президента Обамы. По словам бывшего губернатора Арканзаса и кандидата в президенты Майка Хакоби, Сталин и Ленин были бы довольны тем, что делает новая администрация. Впрочем, первым припугнуть американца социализмом попытался Джон Маккейн во время предвыборной кампании. Но тогда это звучало как предвыборная гипербола. Сегодня термин «социализм» наполнен для его американских критиков конкретным содержанием. Каким? Слово профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
В американском контексте это значит, что Вашингтон собирается жестко контролировать Детройт, автомобильную промышленность страны в той или иной форме. Это означает, что американское государство национализирует частично значительное количество банков и вмешивается в управление этих банков. Это означает невиданная вещь в истории Америки, что государство собирается устанавливать потолки для заработков менеджеров в крупнейших банках, что вызывает, естественно, бешенство на Уолл-стрите и, естественно, бешенство у республиканцев. Ни в коем случае я не хочу сказать, что я, как социолог, считаю, что все это правильно, это принесет результаты. Просто говорим здесь о важной исторической тенденции, которую мы наблюдаем сегодня в Америке.
Как вы считаете, может ли этот лозунг «угроза социализма» помочь критикам президента Обамы подорвать популярность президента и его реформ?
Я думаю, что уже нет. Отношение американцев к этому термину, в конце концов, зависит от глубины экономического кризиса. Если экономический кризис в стране будет усиливаться, если будет расти безработица, как она продолжает расти, то общество будет более открытым, так сказать, к этой концепции и не будет терроризировано так, как оно было раньше, термином социализм.
И все же, что может быть на уме у реформаторов в окружении президента Обамы? Готовы ли они в ответ на серьезные экономические потрясения подвести черту под эпохой свободного рынка, провозглашенной Роналдом Рейганом и обеспечившей стране 25-летие рекордного экономического роста? Вряд ли, считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. На первый взгляд можно сказать, что администрация Обамы заимствует инструменты из арсенала так называемого европейского социализма. В действительности же, как мне видится, Белый дом пытается осмыслить американский опыт, в особенности новый курс Франклина Рузвельта, с тем, чтобы попытаться смягчить кризисные явления, спровоцированные потрясениями банковской системы и глобальной рецессии. В основе шагов Белого дома лежит идея временной государственной поддержки финансовой системы и стимулирования экономического роста. Как только появятся признаки оздоровления ситуации, стабилизации рынков кредита, государство вернет свою долю в банках и других корпорациях в частные руки. Это, кстати, то, что случилось в последние годы правления Рузвельта. Я уверен, что и президент Обама, и его помощники прекрасно осознают, что в то время как государство может помочь обеспечить стабильность финансовой системы, в длительной перспективе государственный контроль приводит к застою. Мы получим гораздо больше проблем, чем те, с которыми мы столкнулись сегодня. А что, собственно, способно изменить, скажем, национализация банков и других финансовых институций? Психологические установки, которые крайне важны в экономических процессах. Если будет полная уверенность в том, что американским банкам не угрожает коллапс, если им хватит средств на обеспечение вкладов и выдачу кредитов, в то время как они находятся в руках государства, то это благотворно скажется на всей системе рыночных отношений. Это может стабилизировать фондовые рынки и успокоить людей. Пока угроза наступления социализма явно не тревожит большинство американцев, которые, судя по всему, не воспринимают всерьез предупреждения республиканцев. Тем не менее, социологи говорят о потенциально опасном для новой администрации разрыве между чрезвычайно высокой личной популярностью президента и сравнительно невысоким уровнем одобрения курса, по которому идет страна.
Это была рубрика «Сегодня в Америке». Первая часть. Ее подготовил мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Великобритании и Ирландии все политические силы осудили нападение на британскую военную базу в Северной Ирландии. Двое убитых солдат, первые военные, погибшие от рук северноирландских террористов за последние 12 лет. Ответственность за нападение взяла на себя так называемая Real IRA, настоящая ирландская республиканская армия. Сейчас в прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, а как-то объясняется, ради чего было совершено это нападение?
Ну, надо сказать, что ответственность за нападение действительно взяла на себя Real IRA, то есть настоящая или реальная ирландская республиканская армия. Чуть позже я скажу несколько слов о том, что это за организация. Это нападение вызвало шок, безусловный, и в Северной Ирландии, и в Ирландии, и, конечно же, во всей Великобритании. Премьер-министр страны Гордон Браун сегодня посещает эти казармы, на которые было совершено нападение в сопровождении главного констебля Северной Ирландии сэра Хью Орде. Итак, напомню, два солдата были убиты, четыре человека ранены, из них двое военнослужащих и двое гражданских лиц во время нападения. Нападение было устроено следующим образом. Солдаты заказали в городке Антрим пиццу. Доставщики пиццы приехали к воротам базы, ворота открылись, невооруженные солдаты вышли за пиццей, из стоящего рядом автомобиля был открыт огонь. Двое человек, как я уже говорил, погибли, четверо ранены. Среди двух, из двух развозчиков пиццы один поляк по паспорту, и в связи с этим даже, так сказать, и польское участие в этом в трауре есть, и почетный консул в Северной Ирландии польский высказался по этому делу и так далее. Действительно, как вы сказали, это нападение было осуждено всеми политическими деятелями, крупными и силами, как Северной Ирландии, так и Ирландии и Великобритании. Очень важно, что это нападение осудил и Джерри Адамс, председатель или президент партии, ирландской партии Шин Фейн, которая раньше была политическим крылом настоящей ирландской республиканской армии. И вот теперь несколько слов о том, что такое так называемая Real IRA. Она откололась от обычной ирландской республиканской армии в октябре 1997 года. Ее возглавлял Майкл МакКивит. Любопытно, что он женат на Бернадет Сенц. А Бернадет Сенц – это сестра знаменитого борца за североирландскую независимость Бобби Сенца, который, как все помнят, умер в тюрьме во время голодовки, которую он устроил в качестве голодовки протеста, считая, что он не уголовный преступник, а человек, которого преследуют по политическим соображениям. С тех пор эта организация прославилась, в кавычках, естественно, прославилась чудовищным преступлением. Это взрывом в городе Ома, в ирландском городе, северо-ирландском городе Ома, который убил 29 человек. Все обычные люди. Это был взрыв на главной улице этого города. Взрыв произошел в 1998 году. И вот теперь нападение на казармы. Действительно, за 12 лет первые военные убиты в Северной Ирландии, и все наблюдатели сходятся в том, что это попытка остановить мирный процесс.
Спасибо, Кирилл. В прямом эфире был мой коллега Кирилл Кобрин. В России сегодня отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина. В Москве проходят праздничные мероприятия у памятника на площади имени первого космонавта. Отдельную страницу в жизни Юрия Гагарина занимает Оренбург, где он стал летчиком-истребителем и встретил свою любовь. Из Оренбурга материал нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Юрий Гагарин, как и многие мальчишки послевоенной поры, мечтал стать летчиком-истребителем. Он упорно учился сначала в Саратовском аэроклубе, а затем в Оренбургском летном училище. Отбор при поступлении был жестким, 20 человек на место, да и учеба порой давалась нелегко, вспоминает однокашник Юрия Гагарина Анатолий Быков.
Что-то у него не получалось и не получалось. Фигура пилотажа бочка. А потом раз, такое радостное на лице, улыбкой, он ухватил вот это особенно.
Почему-то многие считают, что в училище Гагарин учился средненько, был стабильным троечником. Ничего подобного, говорит директор Оренбургского музея космоса Валерий Лежнин.
История училища 58-го года выпуска, там отмечено, что вот Юрий Гагарин был отмечен. Тогда же не знали, что он полетит в космос.
Сам Валерий Лежнин тоже встречался с Гагарином.
Я тогда еще был первокурсником, в 1962 году, в октябре он приезжал. Вот, и он внимательно каждому в глаза заглядывал. Чтобы что ты хочешь, вот сейчас я тебе все расскажу, пожалуйста, и все. Вот. На моих глазах он вручал нам свое летное снаряжение, комнату боевой славы. Так оно до настоящего времени здесь у нас и хранится.
Гагаринский скафандр в музее космоса на самом почетном месте. Правда, гермошлем украли в 90-е, да и сам костюм обвешал изрядно.
Естественно, молит, немножко трогает. Манжеты ему надо тоже подрисовать, заменить бы их. Попробовали мы вручную вязать, но вязка у нас не получилась такая.
Еще, вздыхает Валерий Лежнин, хотелось бы отреставрировать гагаринский самолет. Реактивный истребитель МиГ-13 является памятником федеральной культуры. Это единственный в стране сохранившийся самолет, на котором летал Гагарин. Хорошо, хоть сегодня музей космоса перевели на баланс города. После упразднения оренбургской летки более 10 лет Валерий Лежнин поддерживал музей только на свою пенсию. А ведь для первого космонавта планеты Оренбург был не только местом учебы, но и городом большой любви. Именно здесь он познакомился с супругой Валентины Горячевой, рассказывает историк Ольга Стативкина.
Первому впечатлению он ей совершенно не понравился. Невысокого роста, ушастый, лысый. Но потом он ее пленил, конечно, своей энергией, своим обаянием, улыбкой.
В коммунальной квартире Горячевых воссоздана обстановка середины прошлого века. Кстати, свадьбу Гагарины гуляли именно в этой коммуналке. Продолжает историк Ольга Стативкина.
У Валентины папа был поваром достаточно хорошим. Он там все это наготовил. По воспоминаниям самой Валентины свадьба была, ну, как сейчас говорят, шикарной.
В памятные дни в гагаринских музеях основной наплыв гостей. Главные посетители – школьники.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Кризис глазами социологов и психологов. Как люди переживают кризис экономический и кризис личный? И в чем разница психологических реакций? Как лучше преодолевать общественный стресс, коллективно или в одиночку? Как психологически справляться с ситуацией увольнения, сокращения и поиска работы? Гостями нашей студии были социолог Левада-центра Марина Красильникова и психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская, вела программу Анна Качкаева. Ну а во второй части «Свободы в полдень» рассказ о фильме «Сопротивление. Братья Бельски», почему эта картина вызвала столько критики в Польше, какой новый стиль может появиться в период финансового кризиса, новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и расскажем о юбилее куклы Барби. В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В России отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека, оказавшегося в космосе. Торжественные мероприятия пройдут в городе, названном в его честь Гагарин, Смоленской области, в Москве и других российских городах. В 1968 году Гагарин погиб в авиакатастрофе. Российские националистические организации планируют провести 1 мая шествие под названием «Русский марш труда». Организаторы акции в Москве и других российских городах выйдут на улицы с требованием сохранить рабочие места для коренного населения. Возобновлена паромная переправа между материком и островом Сахалин. Движение паромов было прервано двое суток назад из-за циклона и шторма. По разным данным, от 7 до 10 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в Уганде. По сообщению полиции, грузовой самолет с членами экипажа на борту упал в озеро Виктория, недалеко от аэропорта Энтебе, крупнейшего в стране. По свидетельствам очевидцев, перед падением самолет загорелся. В Японии основной биржевой индекс Никей на сегодняшних торгах упал до самой низкой отметки за 26 лет. На юге Афганистана при взрыве мины, заложенной на обочине дороги, погиб один канадский военнослужащий, четверо ранены. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны Канады. Группировка «Подлинная ИРА» взяла на себя ответственность за нападение на британскую военную базу в Северной Ирландии. Представитель группировки заявил об этом, позвонив в газету. «Подлинная ИРА» откололась от группировки «Ирландская республиканская армия» в 1997 году. В результате нападения на базу погибли 2 солдата. Китай разместил дополнительные армейские подразделения на границе Тибета с Индией и Непалом. Власти КНР заявляют, что эта мера направлена на предотвращение попыток тибетских иммигрантских групп спровоцировать волнение в Тибете накануне 50-й годовщины антикитайского восстания 1959 года. В столице Греции рядом с отделением Ситибанка в ночь на понедельник сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В Польше фильм «Сопротивление. Братья Бельские», в котором главную роль играет известный актер Дэниел Крейг, вызвал шквал критики со стороны историков, представителей движений правого толка, но также и кинокритиков. С подробностями наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В фильме, основанном на книге Нехамы Цвика, Даниэль Крейг играет одного из братьев Бельских, который с территории, оккупированной гитлеровцами Польши, перешел в белорусские леса и создал там партизанский отряд. For my brothers, for my parents, and for all the others. Ленту в Польше раскритиковали в пух и прах. Прежде всего, эта критика касалась неправдивой, по мнению ее авторов, интерпретации исторических событий того времени. Процитирую фрагмент статьи в одном из журналов. Главный герой фильма Тувия Бельский на самом деле не был таким добрым и благородным, а его братья также не обременяли себя борьбой с оккупантами. Они пошли в лес, чтобы выжить. Партизанская жизнь позволила им не только спасать людей, но и собрать немалое богатство. Сцены героической борьбы могли выглядеть совсем по-другому, а сцены голода могли касаться совсем других героев. Конец цитаты. We will start rebuilding the lives that you have all lost. Everyone will work. There are no exceptions. And we will become warriors. But... В свою очередь, кинокритик из авторитетной ежедневной газеты «Жечпосполита» Кшиштоф Есевич, посмотрев картину, заявил, что опасается дождя наград для нее, поскольку в таком случае, я цитирую, «все, о чем в своем фильме Катыни рассказал Анджей Вайда, станет всего лишь игрой воображения и нашей национальной иллюзией». Конец цитаты. Опасения Кшиштофа Есевича не оправдались. На минувшей не так давно церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» фильм практически обошли стороной. В чем же основные недостатки фильма, по мнению историка Яна Козловского? Признаю, что именно как фильм мне «Освобождение» понравилось. Это нечто такое наподобие «Перл-Харбор» и других коммерческих фильмов. Однако, принимая во внимание, что этот фильм коммерческий, рассчитанный на массового зрителя, не знающего деталей истории, следует все же задать себе вопрос, не появится ли определенное искушение у зрителя, что это мог бы быть отличный материал для того, чтобы познакомиться с историей Центральной и Восточной Европы. При всем уважении к режиссеру и идее фильма, думаю, что он может быть вредным в том смысле, что приведет к массовому незнанию или утверждению в неправильных знаниях о Второй мировой войне. По мнению Яна Козловского, в ленте совсем не упоминается факт присутствия на территориях, о которых идет речь в фильме, мощного польского партизанского движения – армии Краевой. Там, если бы польский акцент был введен в фильм в такой форме, как этот фильм сделан, то хорошо, что его там нет. Ведь могло бы получиться не только кино, которое имеет очень мало общего с историей, но еще и кино антипольское. К счастью, от этого режиссер отказался. Речь идет только о данных героях. Мы не видим других людей, которые оказались в очень трудной и запутанной ситуации войны. С польской перспективы, например, главный герой, который является гражданином Второй Речи Посполитой, просто действует в пользу чужой страны. Тем не менее, подчеркну, что это фильм о евреях, которые хотели выжить. В отличие от ряда других подобных голливудских лент, в нем абсолютно нет никаких антипольских выпадов. В настоящее время Институт национальной памяти Польши, государственная организация, которая занимается расследованием преступлений против польского народа, ведет следствие по делу об убийстве в деревне Налибоки отрядом Бельского совместно с советскими партизанами 129 поляков. Следователи выясняют, каково было участие в этом так называемых еврейских отрядов. Между тем, кинокритик Жегош Новак считает, что к фильму «Сопротивление. Братья Бельские» нужно относиться прежде всего как к художественному фильму, а не документальному, чего добиваются нередко историки. Я думаю, что вообще, говоря о любом художественном фильме, нужно помнить, что это прежде всего зрелище, а не диссертация по истории. Не стоит ожидать, что в таких фильмах мы увидим 100% правды. Основная задача подобных лент, кроме, собственно, зрелища, это еще заинтересовать людей какой-то проблемой. Ну вот посмотрите, сколько о нем пишут, дискутируют. Не только о фильме, а о том времени, героях. Это ведь тоже результат в какой-то степени того, что такой фильм появился. По мнению Грегоша Новака, примером того, как снять исторический фильм, который одновременно будет и популярным во всем мире, и правдивым, может быть картина Романа Полянского «Пианист». Голливуд на всем ставит такой свой отпечаток, свою манеру. Это имело место даже в случае списка Шиндлера Спилберга. Мне этот фильм не понравился именно по причине большого количества типично голливудских и маркетинговых штучек. Это раздражает в контексте всей важности той истории. Давайте учиться снимать такие фильмы у Полянского, а не у Голливуда.
Это был репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Диковицкого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Кризис и стиль – это тема второй части рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю слово моему коллеге в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Трудные экономические времена уже нашли отражение в масс-культуре, в том числе в искусстве дизайна. Дизайн и рецессия – эту тему мы обсудили с Александром Геннисом. Итак, Александр, как вы считаете, какой дизайн, так сказать, идет рецессии?
Точно, что не такой, какой был в моде еще совсем недавно. Скажем, на миланской мебельной ярмарке 2007-го царил голландский фантазер Марсель Вандерас. Он придумал игру с масштабом и обставил комнату так, чтобы она выглядела иллюстрацией из «Алисы в стране чудес». Скажем, его торшер был в 5 метров высоты. Подсчитайте, какие должны быть потолки в таком доме. Порог излишества был реакцией на унылые крайности минимализма. Это вроде рококо постмодернизма. Непрактично, зато очень дорого. Плоский диван Полдер за 10 тысяч долларов, проволочный стул Коралл за 8 тысяч долларов.
Да, в тучные годы дешевого кредита денег и на такое хватало.
Дело не только в средствах. Нормальные люди так не тратят, а богатым закон не писан. Важнее мода. Кризис меняет вкусы тотально. И это значит, что эпохе новой бедности нужен свой дизайн.
А может ли она себе его позволить?
Конечно. Дизайн для того и нужен, чтобы украсить бедность, обратить нужду в роскошь, создать прекрасное из простого и дешевого. Ничто так не подстегивает воображение, как необходимость экономить. В кризис дизайнеры нужны больше, чем обычно. Ну, скажем, вместо того, чтобы приобрести новый дом, мы переделываем старый, переклеиваем обои, меняем мебель, балуем себя безделушками.
Но это закон губной помады. В трудные времена ее продают больше, потому что дамы покупают косметику вместо новых платьев.
Верно, но речь идет о такой большой, универсальной помаде. Нынешний кризис может создать свой уникальный стиль, который оставит визуальный отпечаток на целом поколении. Вспомним, что такое же было в истории – Великая депрессия. На ее годы пришлась вторая волна модернизма. Его первый успех, восхитительный стиль ар-нуво, создавался по индивидуальному проекту для богатых и знаменитых. Зато второй удар – арт-деко или арт-деко, как говорят в Америке – был приспособлен к машинной эре. Это был дизайн для всех, поистине массовое искусство, которое завоевало мир и Америку, изменив к лучшему города и веси. На мой вкус, 30-е и 40-е годы были самыми удачными с этой точки зрения во всем 20 веке. В Нью-Йорке это особенно заметно из-за небоскребов. Возьмите такой шедевр, как Empire State, где каждая уникальная деталь, от лифта до шпиля, аукается друг с другом, создавая целостное впечатление. Эту стоэтажную махину можно рассматривать и в лупу из самолета. Лучше небоскребы так и не построили.
Несмотря на то, что стройка шла в разгар депрессии.
В ней все и дело. Депрессия не помешала, а помогла украсить Америку. Грандиозные строительные проекты Рузвельта требовали новых дизайнерских решений. До сих пор лучшие кварталы Манхэттена – это построенные тогда общественные здания в пышном, но соразмерном великому городу имперском стиле – орлы и колонны. Сейчас ситуация во многом схожая. Планы Обамы предусматривают реконструкцию тысяч школ, больниц, муниципальных зданий, мостов, дорог, парков. И всю эту инфраструктуру можно и нужно спроектировать стильно. Такая возможность бывает раз в 100 лет. И если ее не упустить, то завтра может начаться золотой век дизайна.
Другими словами, вы считаете кризис повод для эстетической перестройки?
Конечно, причем во всех областях, начиная с самого мелкого, бытового. Девиз кризисного дизайна – дешево и сердито, почти как в Икее, только качеством повыше. Всякая революция в дизайне начинается с того, что переосмысливает образ жизни. Та же Великая депрессия научила средний класс обходиться без слуг. Отсюда идея механического комфорта, которая была воплощена в элегантные аэродинамические формы домашней техники. Сегодня другие проблемы, но, скажем, жилищный кризис заставит многих американцев перебраться в многоквартирные дома. И это значит, что архитекторы должны выработать новую концепцию удобного, доступного и красивого жилья, учитывающего требования века, в первую очередь экологические. Возможно, это вообще главный вызов эпохи. Как сделать экологию модной и красивой?
Нет ли тут противоречия в понятиях? Всякое украшение – избыток, разоряющий среду.
Секрет в том, чтобы сделать экономию нарядной. Знаменитый итальянский дизайн расцвел в послевоенные годы от бедности, когда мастера пустили в ход пластмассу и фанеру. Их изделия теперь занимают 4-й этаж Нью-Йоркского музея современного искусства. Была бы идея, а остальное приложится. Ведь в сущности хороший дизайн как стихи, не вещь, а мысль о вещи. В 21 веке эта мысль должна быть зеленой. Кстати, знаете, Юра, с чего бы я начал дизайнерскую перестройку? С того, что красил бы все электрические автомобили ярко-зеленым цветом. Представляете, Нью-Йоркская пробка как стая кузнечиков.
С Александром Генисом мы обсуждали дизайн времен экономического кризиса. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Ну и после этой беседы Юрия Жигалкина и Александра Генниса наш экономический обозреватель Иван Трефилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил 29 миллиардов долларов, а в феврале – 4,5 миллиарда, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Минувший год стал для страны рекордным по этому показателю. Согласно данным Центрального банка, чистый отток капитала из России по его итогам составил почти 130 миллиардов долларов. Специальные представители Центрального банка России приступили к работе в первых 24 коммерческих банках, получивших финансовую помощь государства. Сообщается, что половина из них находится в Москве. В целом, спецпредставители Центрального банка, как ожидается, могут появиться как минимум в 130 коммерческих банках России. Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в январе российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, выросли до абсолютного с мая 2002 года максимума – 17,4% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, с января 2008 года, когда эта ставка находилась на минимальном в прошлом году уровне – 10,4%, она выросла на 7 процентных пунктов. Все социальные выплаты, запланированные на 2009 год, будут проиндексированы с учетом инфляции, которая ожидается на уровне 13%, а не 8%, как прогнозировалось ранее, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. На эти цели, по его словам, будет дополнительно выделено более 12,5 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 350 миллионов долларов. Российский завод американской компании Ford Motor начал производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Ранее планировалось, что начальный объем их выпуска в городе Всеволожск Ленинградской области составит 25 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем общая мощность завода будет увеличена в 5 раз. Модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех автомобилей зарубежных марок. В 2008 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, их было продано более 93 тысяч. Американская компания PepsiCo приняла решение выделить 300 миллионов рублей на поддержку фермерских хозяйств на Кубани и в Ростовской области. По текущему курсу это примерно 8,5 миллионов долларов. В сообщении компании говорится, что средства будут направлены на микрокредитование и покупку оборудования для фермеров, занимающихся выращиванием картофеля. В 2009 году PepsiCo планирует открыть в городе Азов завод по производству чипсов мощностью 50 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций в этот проект уже составил более 100 миллионов долларов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Группировка «Подлинная ИРА» взяла на себя ответственность за нападение на британскую военную базу в Северной Ирландии. В Японии основной биржевой индекс «Никей» на сегодняшних торгах упал до самой низкой отметки за 26 лет. В России отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина. На юге Афганистана при взрыве мины, заложенной на обочине дороги, погиб один канадский военнослужащий. По разным данным, от 7 до 10 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в Уганде. Президент Польши заявил, что США должны выполнить соглашение о размещении на польской территории американской базы ПРО. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
9 марта сегодня 50-летний юбилей одной из самых революционных игрушек 20-го столетия. 9 марта 1959 года кукла Барби была представлена на международной ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке. Именно этот день считает официальным днем рождения куклы. Об истории создания Барби рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
У куклы Барби есть предок, о котором, возможно, ни она сама, ни ее создатели не подозревают. При дворе Людовика XIV, дабы ознакомить иностранных монархов с французскими фасонами, изготавливали кукол в человеческий рост с восковой или фарфоровой головой. Они назывались пандорами, потому что каждый прилагался сундук с туалетами и аксессуарами. В Большом Гатчинском дворце по сей день хранится большая пандора императрицы Марии Феодоровны, супруги Павла I, которую она получила в подарок от Марии Антуанетты. Кукла облачена в платье, созданное, предположительно, знаменитой модистской французской королевы Роз Бертен. Пандора дожила до наших дней в виде манекена, но сама Рут Хендлер, придумавшая Барби, об этих родственниках даже не упоминала. Хендлер была женой совладельца компании Mattel. Это название составлено из половинок имен партнеров Мэтта Мэтсона и Эллиота Хендлера. Летом 1956 года Рут с дочерью и сыном отправилась в Европу. В Швейцарии в сувенирной лавке она увидела Лили. Лили ни в коей мере не была детской игрушкой. Она была героиней комиксов газеты «Бильд» и представляла первое послевоенное поколение немецких девушек – раскрепощенных, дерзких, самостоятельных, сознающих свою сексуальную привлекательность. Когда полицейский останавливает ее и объясняет, что ходить по улице в купальном костюме из двух предметов запрещено, Лили невозмутимо спрашивает его: «Какой из двух предметов я должна снять?» Вернувшись в Америку, Рут Хендлер взялась за дело. Ее соавтором стал дизайнер Джек Райан. Рут назвала куклу уменьшительным именем своей дочери и одела в полосатый черно-белый купальник. Нахальный взгляд в упор, свойственный Лили, исчез. Барби предстала перед публикой, скромно потупив очи долу. Вот фонограмма самого первого рекламного ролика Барби. «Когда-нибудь я стану такой же, как ты, Барби», – поет женский голос. А мужской говорит, что Барби в полосатом купальном костюме стоит $3 штука. Сегодня коллекционеры платят за экземпляр из той первой партии $5000 и больше. Барби, dressed for swim and fun, is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie, wherever dolls are sold. Барби шокировала публику вызывающе эротическими формами и, прежде всего, своим пышным бюстом. По тем временам это было почти неприлично. В американском кинематографе тогда еще действовал кодекс Хейса, запрещавший показывать женское тело в профиль, пылкие поцелуи и даже просто смятую постель. Но Барби удалось избежать цензурных запретов. В первый же год было продано 350 тысяч кукол. В 1964 году компания Mattel приобрела права на куклу Лили, и немецкий прообраз Барби прекратил существование. В 1961 году у Барби появился бойфренд Кен, названный так в честь сына Рут Хендлер. Они все еще не поженились. В феврале 2004-го компания Mattel специальным пресс-релизом сообщила, что Барби и Кен решили расстаться, но спустя два года пара соединилась снова. Барби за свою жизнь не раз подвергалась самым разнообразным нападкам. В ней видели символ американской пошлости и вульгарности, воплощение примитивных вкусов общества потребления, феминистки обличали ее за пропаганду сексизма, консерваторы – за слишком вольный образ жизни, либералы – за консервативные ценности. На нее неоднократно подавали в суд. Она подвергалась и политическим репрессиям. В сентябре 2003 года власти Саудовской Аравии запретили продажу Барби на своей территории. Куклу назвали продуктом еврейского сознания, символизирующим упадок и разврат западной цивилизации. А вот пародия на Барби и Кена, которую записала в 1997 году датско-норвежская поп-группа Аква, собственно, именно благодаря этой песне и получившая известность. Компания Mattel решила оспорить авторское право. Дело дошло до Верховного суда США, который постановил, что песня имеет право на существование, поскольку это пародия, а пародии защищены первой поправкой Конституции США.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Barbie, let's go party.
Я девочка Барби, поет солистка Лена Нистрём-Растад. Я живу в Барби-мире. Жизнь сделана из пластика, и это фантастика. Ты можешь причесывать меня, можешь меня раздеть. Жизнь – это плод воображения. Но Барби не унывает и смотрит на мир с несколько снисходительной усмешкой. Кстати, прямо вперед, широко открытыми глазами, она стала смотреть в 1971 году, а в 2000-м у Барби появился пупок. К 50-му дню рождения Барби компания Mattel создала совершенно новую Барби – Барби 21 века. В течение недели она будет продаваться по цене $3 за куклу.
Рассказывал Владимир Абаринов. Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британские социологи отмечают быстрый рост числа мужчин, оставляющих работу и заменяющих дома работающую жену. Мужья выполняют традиционно женскую работу по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей и даже получают пособия. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Опубликованные британским управлением национальной статистики цифры свидетельствуют о том, что если 15 лет назад в Британии было около 100 тысяч отцов-домохозяев, то сейчас их вдвое больше – 192 тысячи. Особенно усилилась эта тенденция после наступления экономического кризиса, когда многие главы семейств теряют работу и основная финансовая нагрузка ложится на работающую жену. Подмечена и другая тенденция в британском обществе, связанная с кризисом традиционной полной семьи и ростом числа матерей-одиночек, когда отец ребенка отчужден от детей и не принимает участия в их жизни. Директор Института изучения детства Лондонского университета профессор Джей Белски, один из крупнейших британских экспертов в области семейных отношений. В интервью «Радио Свобода» он рисует такую картину изменившейся роли отцов в семейной жизни.
Можно сказать, что на Западе лет 40-50 назад произошли две революции в семейной жизни. Одну из них можно назвать позитивной, другую – негативной. Первая привела к изменению роли женщины в обществе и самого представления об этом. Это значительно повысило участие отцов в жизни детей, как мальчиков, так и девочек, причем нередко с самого раннего возраста. Сейчас можно увидеть отцов, несущих младенцев и даже меняющих им памперсы, ухаживающих за ними, отводящих детей в школу, когда жена на работе. Это положительное изменение для отцов, матерей, мужей, жен и самих детей. Негативная революция заключалась в том, что хотя многие отцы оказались вовлечены в воспитание и жизнь своих детей в большей мере, чем их отцы и деды, одновременно часть отцов сейчас отчуждена от своих детей и бывших партнеров и не несет никакой ответственности за детей. В этом случае дети остаются практически без отцов. Во многих случаях отцы даже не живут в семье и после наступления беременности никак не соприкасаются со своим ребенком. Это два важнейших изменения в нашем обществе за одно два поколения в отношении отцов и семейной жизни.
Профессор Белский не считает, что у отцов-домохозяев есть какое-то преимущество перед женами-домохозяйками. У каждого из них есть свои достоинства. Это все равно, как сравнивать яблоки и апельсины, говорит он. Все зависит от персональных качеств отца, от его интереса к домашней работе и, в конечном счете, от любви к ребенку. Джей Белски поясняет.
Независимо от того, кто за ним ухаживает, для ребенка главное искренняя забота, желание быть с ним, уважение к его индивидуальной уникальности. Бывает, что преимущество в этом на стороне матери, а бывает, что наоборот, на стороне отца. Однако главное здесь – это интерес и любовь к ребенку, независимо от того, от кого они исходят.
Профессор Белский считает, что мода на мужчин-домохозяев напрямую связана с эмансипацией женщины, с возникшей у нее возможностью заниматься профессиональной деятельностью, доступной ранее только мужчинам. Сознательно или нет, считает он, мужчины сейчас полагают, что и им доступна и незазорна та деятельность, которая традиционно была закреплена за женщиной. Профессор Джей Белски.
Мода на мужчин-домохозяев вызвана прежде всего тем, что сейчас для женщин в мире открыты практически любые возможности. Они могут стать врачами, юристами, предпринимателями, менеджерами, премьер-министрами и президентами. И это предполагает, что и для мужчин открыт весь мир, в том числе и традиционно женские роли. И тот факт, что теперь все больше мужчин остается дома с детьми, объясняется тем, что женский мир утратил свои половые признаки. Кстати, сейчас встречается все больше мужчин, медицинских сестер. Две причины вызвали эти перемены. Смена идеологических и ценностных представлений и возникновение вакансий, которые женщины сейчас охотно передают другим, в частности мужчинам. Конечно, одним из препятствий для передачи мужчинам домашних женских функций остается все еще существующий в обществе неизжитый предрассудок относительно семейной роли мужчины.
Говорил директор Института изучения детства Лондонского университета профессор Джей Белски. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Арслан Саидов. Программу вел Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Общее дело на Первом канале. Эффективна ли социальная реклама на телевидении? Вела программу Анна Качкаева. Программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание властей.
В этот
властей.
Момент из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли
Разумеется, мы обратили внимание на позитивные сигналы из
Вашингтона. Наша армия прервет последний канал связи с
Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободно.